Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В экстремальных условиях самоизоляции с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросеке протоиерей Федор Бородин. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви в третье воскресенье после Пасхи, воскресенье святых жен Мироносец и Иосифа Праведного и в наступающую неделю.
Добрый вечер, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Сразу хотелось бы как-то задать вопрос по существу. Мы в православной церкви привыкли, что третье воскресенье после Пасхи по традиции считается таким православным женским днем. У старообрядческой общины в Москве в этот день на Рогожской слободе каждый год проходит даже специальный такой праздничный фестиваль с гуляниями, с ярмаркой. Но, на мой взгляд, вот, делая акцент именно на женах-мироносицах, мы немножко забываем, что это праздник еще и праведного Иосифа Аримафейского и Никодима, о котором вообще, к несчастью для, я так полагаю, православного сознания, мы склонны забывать как-то совсем. Поэтому хотелось бы для начала вспомнить евангельское чтение, которое мы услышим завтра на Божественной литургии. И хотелось бы, чтобы для начала мы вспомнили отрывок из «Деяний святых апостолов», с которого, собственно, начнется погружение в эту тему, и чтобы вы немножко прояснили смысл этого отрывка, потому что там речь идет, на мой взгляд, о том, кто такие реальные ученики Христовы.
Вы знаете, сейчас читается книга «Деяний святых апостолов» в церкви, начиная с Пасхи. И она читается по очереди, но поскольку в церкви действительно нет случайностей, то удивительным образом, вот Божьим промыслом, читается именно этот отрывок. И мы можем взглянуть на память и Иосифа Аримафейского, и Никодима, и святых жен Мироносец, и на этот отрывок из книги «Деяний» сразу и понять, что они об одном, они о служении Христу. Почему Иосиф, почему Никодим, почему Мироносец, и почему отрывок о диаконах? Потому что служение Христу и служение Христу через людей, о котором так много говорил сам Христос, вы сделали это одному из малых сих, вы сделали это мне. Мы все помним притчу о страшном суде. Вот оно прежде всего в церкви и реализуется в избрании святых диаконов. И с тех пор служение ближнему, то, что мы сейчас называем социальным служением, служением милосердия, в церкви так и именуется диакония. И она должна быть у каждого человека.
Но помимо назначения диаконов, там в этом отрывке речь идет еще о том, что апостолы говорят, что мы назначим 7 человек, которые будут нести это служение, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И заканчивается этот отрывок словами: «И слово Божье росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере». Вот тут, мне кажется, важно еще понять, что вот акцент на том, что есть служение делом, а есть служение молитвой. И есть еще проповедь – это тоже служение. И обо всем об этом говорится вот в одном этом отрывке. Или я что-то не понимаю?
Вы все правильно понимаете. Действительно, при вхождении в ткань обычной жизни церковь вынуждена была, движимая Духом Святым, ответить на те проблемы, с которыми они столкнулись. О чем идет речь? Огромное количество иудеев из рассеяния, это тысячи и тысячи людей, хотя бы раз в жизни, а иногда и несколько, приезжали в Иерусалим на поклонение в храм, на принесение жертвы. Очень многие там умирали. И поэтому в Иерусалиме, и даже люди мечтали об этом, и так подгадывали себе, да, под конец жизни поездку в Иерусалим. В Иерусалиме осталось очень много вдов. А вдова – это самое незащищенное социальное, как бы, лицо в древнем мире. То есть ей просто иногда нечего есть. Особенно, если она стала с детьми, с сиротами. Если мы посмотрим пророческие книги, то там везде говорится: «Не обижай вдову». «Не обижай вдову» – это был человек, который был самым уязвимым. И вот апостольская христианская община, она по традиции, которую она приняла еще от Иерусалимского храма до Христа, до его воскресения, она служила этим вдовам. Их было много. Это были так называемые эллинисты. То есть не греки, а иудеи из рассеяния. И вот их вдовы, им нечего было есть буквально. И поскольку у них не было здесь того, кто за ними следит, не было там мужей, как у других людей, или родственников иерусалимских вдов, коренных, то некому было за ними следить. Поэтому произошел вот этот ропот. И были выделены люди, которые непосредственно занимались тем, что творили дела милосердия. То есть, следили буквально, чтобы эти вдовы не умерли с голода. Вот это первое служение выделилось. Второе служение, которое здесь не разделяется отдельно на молитву и на проповедь. Второе – это проповедь. Это то, чем прежде всего должны заниматься апостолы – служение слова. Вот. И то, что для нас сейчас, может быть, звучит немножко удивительно и, как это ни странно, непривычно. Потому что служение слова воспринималось как буквально обязанность любого христианина в Древней Церкви. То есть спасение от проповеди. Да, как уверовать без слышания, как услышать без проповедующего, говорит апостол. И, конечно, апостолы, как свидетели Христа воскресшего, они должны были, не отвлекаясь ни на что, об этом говорить. Люди жаждали этого слова. Нельзя было, чтобы они занимались столами, понимаете, кормлением вдовиц, хотя это благословенное дело. Апостолы должны были заниматься другим делом. То есть разделение функций в церкви, служения, это вот первые же годы, первые же месяцы, точнее, ее существования.
Но сейчас, вспоминая двух тайных учеников Христа, Никодима и Иосифа Аримафейского, тут, мне кажется, важно, в особенности для нас сейчас, понять, что есть ведь очень много ситуаций, когда говорят, вот он православный, вот он не православный. Но есть и сейчас, мне кажется, и Никодимы, и Иосифы. И чтобы понять, кто они такие сейчас, нам надо понять, кто они были такие в евангельские времена. В частности, кто такой был Никодим. Он был очень влиятельный человек. Он ходил к Христу тайно, оставаясь на всех своих должностях. Мало того, он участвовал в суде над Христом и пытался даже его там защитить. Что у него не получилось? Это его плюс или это его минус? Он предал Христа или он не предал Христа? Скажите, как нам относиться к ученику Христову, Никодиму?
Конечно, он не предал Христа. Дело в том, что Никодим, член Синедриона, человек книжный, начитанный, он ожидал, веря в то, что Христос есть Мессия, обещанный Израилю, он ожидал, что его примет Израиль, и произойдет вот это воцарение, да, по образу царя Давида. Как и многие другие, как и святые апостолы, они тоже ожидали, что Христос, в конце концов, возглавит свержение римской оккупации, римского владычества. Вот, и поэтому для него эта ситуация не была до смерти Христа ситуации внутреннего конфликта. Или была, но, скажем так, не критично. Он ожидал, что Христос через чудеса, которые он творил, он воцарится в Иерусалиме. Вполне это возможно. Это вполне было нормально. Дело в том, что Мессия-то ожидался такой всеми. Помните, как святые апостолы перед входом в Иерусалим Господа говорят: дай мне сесть одному по правую, а другую по левому сторону в царстве твоем. Это ближайшие, это Иаков и Иоанн, которые были на горе Преображения. Вот, то есть, это нормальное ожидание. В нем нет ничего порочного до того времени. Потому что восстановить царство Давида – это значит и социальный, и государственный, и политический. Вот, но потом, когда Христос был предан и распят, давайте уточним, что он не участвовал в суде, когда Христа судили на смерть. Он участвовал в тех беседах первосвященников, книжников, которые принимали решение о том, что Христа надо убить, но это не был еще окончательный суд. Он пытался там спорить, он имел там право находиться, отстоял свою точку зрения, и он никак не запятнал свою совесть перед Христом. Он там был обязан и мог присутствовать, и мог пытаться помочь. Вот. Но смерть Христа, она перечеркнула вот это вот зыбкое такое положение его, да, и заставила его открыто объявить себя учеником Христа и участвовать в его погребении. То есть он полностью поставил под возможность потери своего и статуса, и положения, может быть, имения, может быть, даже всей своей жизни. По крайней мере, для людей, осудивших Христа, он уже стал, ну, как минимум, не рукопожатным. Вот. И в этом его преданность, в этом его служение. Причем тогда, когда уже надежды, кажется, ни на что нет. Это удивительно совершенно.
А Иосиф Аримафейский, мы больше о нем знаем, потому что в церковной жизни у нас больше поводов о нем вспомнить. Даже вот недавно Великим постом мы о нем вспоминали. Мы, в принципе, помним историю с тем, как он ходил к Пилату, как он договорился, чтобы ему отдали тело Спасителя, как он отдал собственную гробницу новую для того, чтобы успеть похоронить казненного учителя. Но помимо этого он постоянно еще оставался... членом такой, в современных терминах членом истеблишмента. Вот двойственность жизненной позиции, она допустима и до какой степени она допустима?
Я думаю, что к нему можно отнести все, что было выше сказано о Никодиме. Это не была ситуация компромисса до казни Христа. Это была попытка договориться в рамках вполне нормального и с религиозной даже точки зрения, с точки зрения веры Ветхого Завета, вот это вот парадигмы, понимаете? Интересно, что я могу провести такую параллель. У меня отец вынужден был участвовать в профсоюзном собрании, где голосовали за введение войск в Чехословакию в 1968 году. И соответствующие люди, они смотрели, кто и как голосует. Конечно, все голосовали за, никто не голосовал против. Было несколько человек, которые воздержались. В том числе и мой папа. Это стоило ему карьеры достаточно сильно. Понятное дело, что воздержанием от голосования он не мог остановить введение войск в Чехословакию. Но он не мог и голосовать за. И вот он был готов, да, потерять карьеру, но тем не менее остаться... человеком, который предан своим идеалам, своим принципам. Да, или как там Борис Пастернак, который не подписывает очередное письмо. И на вопрос жены, пожалей дочку, он говорит, если я подпишу, такой отец моей дочери не нужен. Понимаете, вот это принцип, когда дальше уже нельзя. Поэтому Никодим и Иосиф, а Иосиф вообще поступает бесстрашно, он идет к Пилату, этот поступок ему никогда не простят. Вот все те, кто составляли круг его и общения, и так сказать, его друзей, но он идет на это. Именно потому, что он говорит, вот я в этом не участвую. Да, Христос мертв. Он не знает, что он воскреснет. И в этом его удивительная преданность. Это подвиг. Именно поэтому память этих людей совершается. Потому что для них верность даже умершему учителю, она важнее всего на свете даже их жизни, которую они поставили под угрозу этим поступком. Это святость. Это исповедничество.
Седмица. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программы «Седмица». И я беседую с настоятелем храма святых бессребреников Космы и Дамияна на Моросейке, протоиереем Федором Бородиным. Мы говорим о смысле и особенностях богослужения третьего воскресения после Пасхи, воскресения святых Жен Мироносец и Иосифа Праведного и наступающей недели. И теперь мы, в общем, на любимую тему можем поговорить от души, поговорить о женщинах. И тут у меня возникает сразу вопрос. Мы-то привыкли к женщинам относиться хорошо. И женщины сами к себе, и мужчины наши тоже. Но дело в том, что античный мир, насколько я понимаю, был очень патриархальным. И если в Ветхом Завете Ева все-таки как-то помощница мужчины, то в греческой мифологии была Пандора, та самая дама, благодаря которой в многие языки вошел вошло такое выражение «ящик Пандоры», из которого на нашу голову посыпались все несчастья и бедствия. И, в общем, для эллинистического мира это был скорее черный пиар узнать, что первыми воскресшего спасителя увидели женщины. Что, кстати, критики христианства первые ехидно замечали в своих полемистических выступлениях. Тут же Цельс не преминул довольно ехидно пройтись по поводу того, что там, кто там его видел, какие-то женщины безумные. А вот с другой стороны, мне приходилось видеть толкования такие, что именно то, что вот эти вот малоуважаемые в то время женщины оказались первыми свидетельницами, и говорит о том, что это правдивая история, потому что если бы нужно было что-то более привлекательное придумать, то наверняка первыми тогда увидели бы воскресшего Христа апостолы.
Да, Марин, конечно, вы правы. Если бы Евангелие сочинялось, то ни один автор не поставил бы на место первых увидевших воскресшего Христа женщин. Мне кажется, что в этом есть несколько очень важных для нас открытий. Первое – это нужно было для смирения апостолов. Вот каждому апостолу нужно было понять, что Христос пришел сначала не к нему. Представляете, возвращается, допустим, сын из армии. И вот он к кому первому на шею бросается? Да? Брату, маме, папе. С кем долго разговаривает? С кем разговаривает вторым? Кому он едет из друзей первого навещать? Это же навсегда осталось с апостолами. Мы были недостойны. Мы разбежались. Сила не моя. Благодать действует. Это не я проповедую. Вот. Это Христос помогает. Апостолы должны были остаться с этим на все время. А кто был больше всего всех уверен? Апостол Петр. Он еще должен был остаться с памятью об отречении. Вот это первое. Второе. Мне кажется, что у жен мироносец вера была значительно крепче на тот момент, чем у апостолов. И они остались у креста. Это свидетельство верности и веры. Вот вопрос, почему? Ведь апостолы слушали Христа многократно больше. Им он открывал глубины своего учения. А жены мироносицы следовали за Христом, служили ему, но они могли урывками только слушать Иисуса Христа. Потому что они трудились, они там стирали одежду, они готовили еду, они договаривались о ночлеге. Вот, а у них были свои обязанности, они работали, они не могли быть постоянно слушаны. Для того, чтобы апостолы постоянно могли слушать Христа, жены мироносицы очень много, видимо, трудились. Так вот, мне кажется, что вера в человеке укрепляется и растет благодаря нескольким направлениям деятельности: проповедь, молитва, погружение в учение, но благодаря той самой диаконии, о которой мы сегодня говорим. Они оказались у креста, и они не предали, они не разбежались, хотя им тоже угроза была очень реальная, так же, как и апостолам, в том числе и смерти. Именно потому, что у них были практические занятия по вере, понимаете? Практические занятия по христианству. Они работали, они трудились. И я думаю, что для нас сейчас это имеет очень важное значение. Сейчас есть люди, которые говорят: я потерял веру, 25 лет ходил в церковь, ушел. Понимаете, для того, чтобы это не происходило, вера должна быть все более и более сильной. Для этого надо трудиться, надо обязательно кому-то помогать. У каждого человека должен быть объект его служения, его диаконии. Если он не занимается усиленно каким-то другим храмовым служением, например, проповедью, учительством, служением. Вот каждый человек должен кому-то помогать руками или там средствами, или чем-то еще. Обязательно. И тогда вера в нем разгорается. И тогда, когда придут испытания, он не откажется от Христа. Потому что Христос очень близко с тем, кто ему труден, кто ему в труде помогает. Через там малоимущего, через больного, через бедного, через нищего, через заключенного.
Ну, теперь, наверное, самое время поговорить непосредственно о женщинах, поскольку ничего случайного, как вы уже сказали, в Евангелии нет, то, наверное, те самые женщины, которые там упоминаются как жены мироносицы, тоже важны. Но мы, в отличие от апостолов, о которых, даже о апостолах от 70, мы что-то можем узнать в каких-то оставшихся документальных источниках, в каких-то летописях, в каких-то исторических свидетельствах, то о женщинах, которые следовали за Христом, мы знаем очень мало. Но, наверное, одна из самых известных – это равноапостольная Мария Магдалина. Но тоже все ее образ двоится, троится, теряется в каких-то постоянно сменяющихся литературных сюжетах. В православной традиции это равноапостольная жена, из которой Господь изгнал 7 бесов, и которая потом в своей проповеди достигла того же, чего достигли первейшие ученики Христа. Вот, собственно, самое главное, насколько я понимаю, для православного сознания, что мы о ней знаем. Что касается католической традиции, там очень вариативно. Там ее ассоциируют с разными женщинами, упоминающимися в Евангелии. Кроме того, еще много очень легендарных каких-то сюжетов наслаивается, потом чисто литературных, потом уже теперь и кинематографических, и бог знает, что еще. Я думаю, что, наверное, стоит прояснить смысл нашего обращения к памяти Марии Магдалины.
Евангельские тексты оставляют эту вариативность для нас. И мы не можем точно сказать, да, вот была ли Мария Магдалина той самой женщиной, которая омыла ноги Иисуса Христа своими слезами. Где это точно было? Было ли две такие грешницы, которые таким образом принесли Христу свое покаяние, или только Мария Магдалина? Это достаточно сложно. Важно, что это первый человек, которому явился воскресший Христос. И это значит, что это был человек, который больше всего к этому готов. Понимаете? Человек, который всю свою жизнь принес Христу в жертву. Мне очень близки слова Пастернака в его стихотворении. Он говорит: «Я жизнь свою, как алавастровый сосуд, перед тобою разбиваю». Вот, да, вот как удивительное прочтение евангельского образа Марии Магдалины. Вся жизнь, вся прошлая жизнь, может быть, грешная, может быть, блудная, может быть, тяжкая, потому что беснование – это в любом случае очень тяжело, вот, и это очень страшно. Так вот, эта вся жизнь кончилась, и осталось только служение Христу и полное бесстрашие. Вот женщины одни идут на гроб преступника, который вчера был казнен по решению Синедриона, всего Иерусалима, с благословения прокуратора римского. И вот они идут выполнять вот этот обряд намощение тела. Понимаете, это огромный риск. Но ей уже все равно, да, вот ей жизнь не нужна. Без Христа эта жизнь не имеет смысла, так она его любит. Это же готовность к мученичеству, это исповедничество. Поэтому этот человек сподобился первому видеть воскресшего Христа. Именно поэтому вот, к ней такой интерес у всех. У всех, кто изучает эту тему. Вот у всех, кто молится, у всех, у женщин, которые ищут себе образец своего христианского поведения.
Но помимо Марии Магдалины, среди женщин, следовавшим за ней к гробу Спасителя, были, ну, там была Мария Клеопова, о которой мало что мы знаем, была Соломея, о которой тоже, в общем, буквально в одном месте упоминается в Евангелии, так же, как и о Анне. Ну, были Марфа с Марией, сестры Лазаря, о которых мы знаем довольно много. Но была еще такая женщина Сусанна, о ней упоминает только евангелист Лука, и только один раз. Там есть такая формулировка, что она следовала за Христом, когда он проходил, проповедуя по городам и весям, и Сусанна служила ему от имений своих. То есть среди этих женщин были еще и какие-то очень состоятельные женщины, что довольно странно, потому что, ну, мы можем себе смоделировать, какова была вот эта кочевая жизнь, когда Господь ходил действительно по городам и весям, и за ним следовали вот эти вот несколько там десятков, может быть, сотни там женщин и мужчин, где они жили, где они спали, что они ели. Это все такой довольно кочевой образ жизни для состоятельной женщины той эпохи. Присутствие ее среди этих женщин, мне кажется, тоже не случайно.
Да, Господь призвал ее, и можно служить разным образом, служить можно Христу и Его Церкви. И сейчас очень много женщин, которые служат Христу через служение Его Церкви, которые моют полы в храмах, готовят трапезу для тех, кто совершает богослужение, кто поет, кто служит, кто алтарничает, для тех, кто приходит мыть окна весной или осенью в храме. А есть те, которые помогают финансово, то есть служат от имения. И сейчас таких много, понимаете? Ведь это же от любви ко Христу возникает желание послужить. Чем я могу послужить? Там вот эта женщина может петь на клиросе. Несмотря на то, что она может быть вполне себе состоятельная. Да, и ей не нужны плата за это. И часто очень бесплатно поет на клиросе. А вот это может так. А вот это может помочь оплатить коммунальные платежи храма. А вот это может помочь оплатить написание иконы. Этого и сейчас очень много. И мужчины, и женщины такие. Женщин больше. Вы знаете, женщин, которые служат храму, и сейчас больше.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».